два предыдущих и сегодняшний принципы из Дашима Ултату касаются дживы. Джива — отделенная частичка Кришны. Затем джива — джива в материальной энергии, и потом джива, третий принцип джива, освобожденный, трансцендентный. И касательно принципа, какой он у нас там по счету, третий, да? Джива — отделенная энергия Кришны. Четвертый — отделенная частица Кришны.
Ты можешь
уже записывать. Да, это было.
Пятый, по-моему.
Да нет, не так.
По 10 принципам, то пятый. А так четвертый.
Первый Амнаев у нас был.
Четвертый принцип. Джива — отделенная энергия Шрихари. Касательно этого принципа, мы уже его прошли, я просто вспоминаю, что нужно усвоить, запомнить, что в нем обсуждается природа дживы. Есть различные представления о природе души, вызванные влиянием гун материальной природы, обманутые гунами материальной природы. Люди не понимают истинной природы души, и существует по этой причине ряд ложных представлений, вызванных влиянием гун. И даже в благости, в гуне благости, в материальном гуне благости, нет ясного, нет правильного понимания о природе души. В гуне благости человек максимум, что может понять, это то, что совершенство для дживы, совершенством для дживы является достижение безличного освобождения, слияния с Брахманом. Потому как в материальной гуне благости также нет знания о истинной природе души, как слуги Кришны. Татастха Шакти означает, джива является энергией татастха, пограничной энергией Господа. И это означает, что она обладает способностью пребывать и в материальном, и в духовном мире. Также джива является вибинамшей, проявлением вибинамша. Есть различные виды экспансии Верховного Господа. Свамши и вибинамши. Свамши — это личные экспансии Нараяна на Вайкунтхах, относится к категории свамши. И вибинамши — это дживы, отделенные частички. Дживы являются вибинамши.
Вчера ты не рассказывал?
Ну, может быть. Но это туда относится, можно пометить. И в чем разница между, если и то, и другое, эманация Кришны, джива — энергия Кришны, джива эманирует из Кришны. Нараяна — также экспансия Кришны, исходит из Кришны. Кришна является источником и для Вишну-таттвы, и для джива-таттвы. В чем же отличие между свамшами и вибинамшами? И самое ключевое отличие в том, что в проявлениях свамши нет отделенности, нет различия их желаний с желаниями Кришны. Они, их желания едины с желанием Кришны и никогда не отличаются. По сути, это одна и та же личность. И личность означает набор желаний. И свамши экспансии не отличаются в своих желаниях от желаний Кришны. Их желания от желаний Кришны не отличаются. Тогда как вибхинамши, их желания могут не совпадать с желаниями Кришны. То есть они относительно Кришны индивидуальны, отделены. Каким образом отделены? Отделены именно в индивидуальности. В своем индивидуальном бытие, которое прежде всего выражается в праве и способности желать и делать выбор. Дживы полностью свободны. Мы говорили о том, что природная, в дживе, у дживы есть природная склонность наслаждаться духовным блаженством. Это заложено в ее природе, эта способность. К татастха-шакти относится, в татастха-шакти существуют две категории джив, нитья-бадхи и нитья-ситхи. Нитья-ситхи также являются татастха-шакти, пограничной энергией, отделенными частичками Кришны. И то, что еще важно понять, джива никогда не утрачивает своей вечной природы. Она всегда сохраняет ее, даже находясь в мае, ее вечная природа не изменяется. Она продолжает быть слугой Кришны. Сравнение, которое помогает понять одновременно единство и отличие от дживы, от своего источника, от Кришны. Какие-то сравнения?
Солнце.
Солнце.
Лучи.
Лучи. Огонь и искры. И Бхактиман Прабху нам напомнил. Капля из океанской воды, из океана, позволяет понять, начать понимать, каким образом джива одновременно едино и отлично. Это очень важно понять, потому что есть ряд заблуждений по поводу природы дживы, по поводу ее единства или отличия от абсолюта. Некоторые считают, что она только не отлична, только едина с абсолютом. И не принимают аспект ее отличия. Едино и все. Но джива одновременно едина с ним и отлична от него. Отлично означает, она имеет свое индивидуальное существование, свое индивидуальное бытие. Она вечно сознающая себя и сознающая вне себя частица сознания, сам вид. И сознание проявляется в осознании себя, я существую, и в осознании того, кто существует вокруг меня. Тогда как заблуждение философов Майявади заключается в том, что они не признают сознательность дживы. Они считают, что она безличный кусок, оторванный майей от неделимого абсолюта. Уже в одном этом предложении есть несколько противоречий. Неделимый абсолют и джива отделена от него майей, как вот горшок отделяет часть пространства от всего пространства. Кого-то нету?
Алексей.
Вот что случилось? Извините.
Я видел последний раз его с боком, с системным боком.
Не знаю, где. По компьютерам просили заниматься. Не знаю, где есть, нет, наверное.
Ну ладно.
Наверное, поразился и забыл.
Идея.
Сбегать за ним?
Ну не стоит, наверное, он же знает. Бхактинат Такур глубоко не рассматривает, подробно не рассматривает заблуждение философов Майявади. Говорит, что веды недвусмысленно утверждают касательно положения дживы то, что она является подчиненной энергией Кришны, которая склонна попадать под влияние майи, тогда как Кришна является повелителем майи, полным ее повелителем. В этом разница между дживой и Ишварой. И также два супарна стих, который начинается с этих слов, а по поводу двух птиц, мы тоже не записывали, позволяет понять отличие дживы от Ишвары, от сверхдуши, пребывающей в материальном мире также. Сверхдуша не соблазняется никогда майей, она является ее энергией, энергией сверхдуши, энергией Ишвары. И положение дживы, это касательно отличия дживы. И следующая тема. Джива склонна. Джива имеет склонность попадать под влияние майи. Как он тут? Джива и ее подверженность влиянию майи.
Это следующее положение, да?
Да. Пятое. Да? Шестой, шестой. Шестой, седьмой сегодня посмотрим. Из всех этих трех положений касательно дживы мы должны извлечь конкретное совершенно благо, которое заключается в том, что наша вера в наше изначальное положение и возможность возвращения в него должна окрепнуть, усилиться. Медитация на эти принципы, обсуждение этих принципов способствует тому, что мы утверждаемся в вере в то, что совершенством для совершенное естественное состояние дживы — это любить Кришну и служить ему с любовью в духовном мире. В это нужно очень хорошо поверить, очень хорошо это уяснить, потому как, находясь долго в мае, человек джива начинает ощущать, что это нормально, что это ее естественное положение, что материальное бытие, материальное существование — это нормальное состояние. И наверняка вы все встречали таких людей, или, может быть, в себе себя ловили на таких мыслях, что бытие вне материального мира, вне материального тела невозможно, оно нереально. То есть в оболочках невежества существует такая концепция, она у нас есть. Есть оболочки невежества, есть и все концепции, соответствующие им. Что нет жизни после смерти, это уже есть. То есть не то, что кто-то взял и начал так думать. Вот, а мы так не думаем. Эти оболочки существуют, они окутывают каждое живое существо во Вселенной. И они являются причиной вот этих мировоззрений неправильных. И даже когда мы принимаем истинный путь, оболочки невежества пока еще продолжают быть и продолжают сдавливать наше сознание сомнениями, непониманием каких-то истин. И джива настолько привыкает к материальному существованию, что оно представляется ей нормой. И у кого-то есть какие-то хронические болезни, с которыми с вами уже 10 лет хотя бы? Есть у кого-то такие болезни?
Может, меньше. Вот это вот фишка. Что...
Ну, что происходит? Вот по простому такому опыту могу сказать. У меня 13 лет назад примерно бронхит начался. И он не проходит практически. Я уже ощущаю подсознательно, вольно или невольно. Конечно, мне мешает это понять окончательно принять вот это умонастроение, что бронхит — это нормальное состояние моего тела, функция моего тела. Что это так же, как вот у меня есть руки, ноги, нос, уши, так вот у меня есть бронхит. То есть это на одном уровне. Так же нормально, так же естественно для меня. Вот. То, что у других его нет, мне немножко это внушает сомнение, что это нормально. Но на самом деле я склонен очень глубоко быть убежденным в том, что это нормально, это раз. И два, я не верю, что я могу от этого избавиться. То есть нет никакой веры. Это нормальное состояние, когда человек болеет долго и привыкает к этой болезни. Нормальное состояние — думать, что это нормально, нормальное явление, думать, что это нормально, и то, что изменить это невозможно. То есть альтернативы не существует, другими словами. И поэтому вот эти три истины касательно положения души, касательно природы души, ее вечного положения, касательно того, как она пребывает в мае, и касательно того, как она освобождена, находится в чистом своем состоянии. Вот эти принципы позволяют понять, что состояние, в котором мы находимся, ненормально, и исполнится решимости в том, чтобы излечиться от него, избавиться от материального существования, прекратить его. Должна быть решимость прекратить материальное существование. Сегодня будем рассматривать шестой принцип, и мы его на самом деле уже рассматривали частично в теме майя, шакти, материальная энергия, материальный мир. мы там в контексте этой темы говорили о положении души в материальном мире, об основных проблемах, с которыми она сталкивается здесь. Она не может реализовать свою природу здесь, природу вечности, знаний, блаженства. Материя временна, она не дает ей существовать вечно. Рождение, смерть, старость и болезнь — это основные проблемы. Как вы можете
какую-то схему нарисовать, запомнить?
Это основные проблемы. Рождение, смерть, старость и болезни — это фундамент материального существования из четырех блоков. И тройственные страдания уже в рамках этого материального существования, между рождением и смертью. Тройственные страдания. Вот такие шипы. Трезубец Дурги. Есть картина, которая изображает, как Дурга вонзает трезубец в сердце демона. И этот трезубец — тройственное страдание. И также этот трезубец может означать тригуну материальной природы. Она вонзает сердце демоничного живого существа, этот трезубец из трех гун. И в результате вот этой боль, конвульсии — это все следствие действия трех гун материальной природы. Тройственное страдание или тригуны материальной природы.
1, 2, 3, 4, что значит?
Рождение, смерть, старость и болезнь — это фундамент, основа материального существования, из чего оно состоит. И тройственные страдания. Потом, о чем мы еще там говорили? О пяти оболочках невежества, которые являются причиной ложных представлений о природе души. И о функции материальной энергии, о виде, которая вводит живое существо в заблуждение, которая лишает ее знания. О виде, энергия о виде лишает живое существо, которое отвернулось от Кришны, соблазнившись Майей, сделало выбор. Майя. Сначала она делает выбор. Я выбираю Майю. И потом... Это сейчас мы уже... Ну, а! Авидья и Пракшепатмика, Варанатмика. Когда же душа делает выбор, Майя, на нее набрасывается энергия Авидья. Она... ей отшибает память, она забывает свою истинную природу, свое истинное предназначение. И принимает ложное отождествление себя с материальными телами, грубым и тонким. И причиной всего материального существования, чтобы лучше его понять, нужно понять причину. Причиной является выбор. Это очень глубокий и практический момент для нас с вами по поводу выбора, который мы с вами сделали однажды. Живое существо Татасха Шакти, оно пограничная энергия. Оно может быть в духовном мире, может быть реальным. И оно всегда... И Татасха Шакти также означает... Что значит пограничная энергия? Означает, что перед ней был этот выбор, и она сделала выбор Майя. То есть причиной материального существования является ее выбор. Она сама выбрала. Если Татасха Шакти, Джива, которая находится в полном сознании Кришны и с любовью служит Кришне, если она находится в таком естественном для себя состоянии, то можно понять, что это опять же ее выбор. Она выбрала Кришну. То есть причиной материального существования или духовного бытия является всегда выбор Дживы. И ничто другое, кроме ее выбора. Вообще никаких факторов больше нет. Есть только выбор. Что это означает для нас? В чем практичность и близость этого момента? Это означает, что мы Татасха Шакти всегда непрерывно. То есть мы никогда не будем какой-то другой энергии, Сварупа Шакти Кришны.
как Шримати Радхарани и ее непосредственной экспансии. Мы всегда Татхасва Шакти, и перед нами всегда будет выбор Кришны или Маны. Этот выбор существует непрерывно, каждое мгновение жизни. Вот что страшно. Понимаете, да? Если я выбираю Кришну, я нахожусь в сознании Кришны. Если я, опять же, сам выбираю Майю, я нахожусь в Майе. Все материальное существование, все присущие ему прелести, все эти пять оболочек невежества, ложные представления о душе и сверхдуше, жажда чувственных наслаждений, неспособность отказаться от каких-то чувственных наслаждений, нежелание служить Кришне, которое проявляется как во время джапа?
По-разному.
По-разному. Но так или иначе, все это, у этого всего есть причина. Наш неправильный выбор однажды. И этот выбор, он все на этом не закончилось. Мы сделали неправильный выбор, и это повлекло за собой ряд последствий, которым нет конца, и они еще не остановились. И эти последствия продолжают жить с нами. И нужно понимать, что видеть, что является последствиями моего неправильного выбора, это раз, и то, что буду я в сознании Кришны или буду я в Майе, зависит опять от моего выбора. Татхасва Шакти означает, что мы непрерывно имеем вот эту возможность выбрать. Перед нами постоянно находится, существует выбор, выбрать Кришну или Майю. Каждый день, каждый час, каждое мгновение жизни мы просто перед выбором. И когда мы в Майе, бывает такое, что мы в Майе, да? Бывает так, что мы говорим, мол, что-то Майя накрыло. Майя не накрывает. Вот это важно понять. Майя не накрывает. Мы выбираем Майю. Как однажды Девамрита Свами, когда он еще не был Девамритой Свами, первое время только приходил в храм, может быть, несколько раз, и слушал лекцию Прабхупады, и потом он задал вопрос. Он сказал, скажите, если Кришна такой хороший, то зачем он создал Майю? И Прабхупада очень строго на него посмотрел и сказал, Майю создал ты. И его пробило. С этого дня началось его интенсивное сознание Кришны. Его это очень впечатлило. Майя не накрывает. Мы выбираем Майю. Мы в Майе, потому что это наш выбор. Мы выбрали ее. Мы не всегда это понимаем, может быть, что мы Майю выбираем. Мы думаем, что мы выбираем. Ну, просто немножко.
Это таблицу мы не будем все?
А?
Таблицу.
Или... Это не то, что таблица.
Просто.
Можно. Да. Или сознание Кришны. Сознание Кришны привалило вдруг. Вдруг избыток сознания Кришны возник. Накрыло тоже. Антаранга Шакти. Такого тоже не бывает. Мы означает, что мы просто сделали правильный выбор. Перед нами всегда выбор. Быть телом или быть душой. Быть с Кришной или быть в Майе. И в конце концов, каждое мгновение перед нами выбор. Помнить о Кришне в настроении чистой преданности. Или же планировать о том, как доказать всем свое исключительное положение, свое величие. Мы даже во время джапа об этом можем думать. О том, как наконец-то однажды все узнают обо мне, о моем сознании Кришна.
Какой я великий.
А если оно вдруг как бы появляется, то мы думаем, надо, пора уже всем его увидеть и восхититься. Пора ехать к себе на родину уже, показать всем, чего я достиг. Таким образом мы выбираем Майю. Саша хотел спросить что-то.
Как сделать правильный выбор, как не обмануться?
Как? Есть бесконечный список вопросов, начинающихся с как. Как не быть в Майе? Как научиться внимательно повторять мантру?
Как обрести способность закрыться? Да. Следовать принципам. Есть факторы, которые способствуют тому, чтобы мы делали правильный выбор чаще. Жизнь в ашраме и следование вайдхи садхана бхакти. Когда мы соглашаемся следовать вайдхи садхана бхакти и вновь соглашаемся, вот это наш правильный выбор. Нельзя ответить на этот вопрос как. Просто выбирайте, делайте правильный выбор и все. У Прабхупады как-то спросили, как быть искренним. Прабхупада сказал, просто будьте искренним. У вас есть выбор быть негодяем, мошенником, обманщиком, а быть искренним. Просто не будьте негодяем, будьте искренним и все. Касательно вопроса по поводу выбора, тут сложно что-то сказать, потому что там никогда нет логики. В выборе нет логики. Нужно учиться вновь и вновь выбирать Кришну. Причины дали, скажем, следующий такой момент или пункт. Ложное отождествление. Ложное отождествление с телом является причиной всех материальных страданий. Джива, которая отвернулась от Кришны, которую энергия авидьи окутала оболочками, своими оболочками, в форме незнания своей духовной природы и ложных отождествлений, тяги к чувственным наслаждениям. Нет, это уже несколько раз было записано. Джива, которая пребывает в майе, страдает. Вот мы говорили об этих страданиях. Причиной этих страданий является ложное отождествление. Непосредственной причиной. Ложное отождествление ее с материальными телами, с тонким и грубым. Чтобы избавиться от страданий, нужно избавиться от ложных отождествлений. Нужно осознать свою истинную духовную природу. Прабхупада часто отмечал это. Он постоянно говорил в своих лекциях просто о том, что мы не есть это тело. Почему он так часто говорил? На этот вопрос он ответил, потому что вы постоянно это забываете. А когда человек забыл это, он уже не может продолжать духовную жизнь. Духовная жизнь не может быть, не может вообще иметь место. Духовная жизнь в состоянии, когда мы не помним о том, что мы не тело. Все, что происходит в этом состоянии, забвение того, что мы не тело, это не духовная жизнь. Все мысли и действия являются просто продуктом взаимодействия элементов поля деятельности и следствием этого взаимодействия. То есть помните тему из Бхагавад-гиты. Кшетра и кшетра-гья. Кшетра – тело, тонкое, грубое тело, состоит из различных элементов. Взаимодействие между собой, рождаются какие-то продукты взаимодействия. Материальная решимость к чему-то, решимость к тому, чтобы переесть, к тому, чтобы переспать, к тому, чтобы сделать кому-нибудь больно, к тому, чтобы защитить свою ложную решимость еще к чему-нибудь. Рождается какая-то материальная решимость, рождается ощущение счастья или горя, рождаются какие-то мысли, связанные с этим. Все это просто результат взаимодействия мертвых материальных элементов между собой. И в вся наша психическая деятельность на платформе забвения того, что мы не тело, является просто продуктом взаимодействия элементов поля деятельности и является ничем иным, как просто проявлением авиды, невежества. Даже если мы в этом состоянии трясем мешочком или головой, это все проявление невежества. Ну, по милости Кришны, оно все равно имеет пользу, может быть.
В каком состоянии?
В состоянии забвения того, что мы не тело, невозможна духовная жизнь. Это уже не духовная жизнь, это материальная жизнь. Харе Кришна мантра пробуждает к духовной жизни, но она также, по нашей милости, для нас может стать продолжением нашей материальной духовной, материальной жизни. Как, например, когда человек спит и звонит будильник. Если он очень сильно хочет спать, то вот этот звук будильника преломляется, и в его сне проявляется, как он звон колоколов, к примеру, в церкви. Он спит, видит сон, и вдруг он видит церковь, звучат колокола. А на самом деле это звук будильника, как предназначение, которое его разбудить. Так и повторение Харе Кришна может стать просто частью нашего сна, материального сна.
Сегодня вас ушли, как Прабху говорил? Сегодня вас ушли, как Прабху говорил, да?
Ну да, примерно, по-другому чуть-чуть. Какие, да?
Такая вот там, как бы, точная грань, то есть если мы забываем, что мы не тело, то это не духовная жизнь.
Это 100%, даже 200%. Это не преданное служение, это не духовная жизнь. Человек из-за оскорблений создаются апасампрадаи. Апасампрадаи, что такое апасампрадаи? Отклонившиеся вайшнавские секты. Они, это проросшие материальные желания, которые есть у нас в сердце. Вот в нормальном состоянии, когда мы практикуем искренне, стремимся осознать себя слугами Кришны, они... Эти семена поджариваются, и они не прорастают. Но нам аппарат – это такой раствор, который оживляет эти семена, и они прорастают с огромной силой. Они прорастают в философские концепции и, в конце концов, просто в секту. И в основе всех апасампрадай просто вот эти семечки материальных желаний различных. Почему они проросли? Причиной того, что они проросли, является нам аппаратха оскорбительного воспевания.
Клишами.
Что?
Клишами. Пожарные семена.
А.
Простите.
И преданное служение в гунах не является служением. Это не является духовной жизнью, это не является обхидеей, это не является методом восстановления своей истинной природы. Но, конечно же, преданное служение в гуне благости приносит больше блага живому существу. В уне невежества оно может как раз только вредить. Иногда человек, из-за совершая преданное служение в уне невежества, может оказаться в худшем положении, чем положение, в котором находятся материалисты, которые не связаны с преданным служением. Преданный, который хочет поклонения, признания, почета за свое служение, он гораздо хуже человека, который ест мясо, но хочет очиститься, хочет стать лучше, хочет найти в себе силы и бросить это. И он просто думает, как бы мне стать более хорошим человеком, перестать есть мясо, бросить курить. Вот такой преданный лучше, чем тот, кто, сидя на вьясасане с гирляндами, преследует только одну цель. Почет, поклонение, восхищение, признание. Это, об этом говорят ачарьи, что действительно можно оказаться в состоянии худшем, чем невинные, невежественные живые существа. И, конечно, можно по-разному смотреть на это. И, естественно, что есть определенное благо у такого служения, когда человек обращается к Богу с материальными мотивами, материальное служение в страсти. Благо-то есть. Но такое служение является, как говорится Шримад Бхагаватам, является способом продолжить материальное существование. Оно не освобождает от материального существования. Никогда не освободит. Единственное благо такого служения в том, что человек, совершая его, имеет возможность привлечься чистым преданным служением и начать практиковать чистое преданное служение. А в самом таком служении в гунах, нету высшего блага. То есть оно никогда не освобождает живое существо, оно продолжает его материальное существование. Прабхупада часто говорил, что можно миллионы жизней повторять святые имена из жизни в жизнь, и ничего не произойдет. И в читании Чаритамриты конкретно говорится, что человек может на протяжении множества жизней повторять святые имена, но так и не достичь высшей цели повторения любви к Богу. И причина только одна – оскорбление святого имени. Других причин нет. И оскорбления рождаются из телесной концепции, ниоткуда-то еще. Корень всех оскорблений, мы говорим, невнимательное повторение. Да, потому что оно невнимательное повторение не воздействует на материальные концепции. Также можно сказать, что корень является вот это сохранение материальных желаний, сохранение, поддержание телесных концепций. В книге Брахманы и Вайшнавы Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит о том, что если человек вместо того, чтобы думать о себе как о слуге, повелителя гопи, даса даса нудаса, вместо того, чтобы думать так, он думает о себе: я браман, я кшатрий. И когда человек думает так, он совершает намапарадху, оскорбление святого имени. Намапарадха рождается вот из таких вот мыслей: я тот-то. Прабхупада говорил, что бульдог, который думает «я собака», и браман, который думает «я браман», ничем друг от друга не отличаются. Они оба находятся на одном уровне. Уровень материального бытия, уровень материального отождествления. И сейчас тема такая, Леша, это все касательно вот этого вопроса. Тема такая, что мы должны сейчас вот на этом сосредоточиться. Конечно, мы можем долго говорить о благе, преданного служения мотивированного. Кришна говорит о нем в Бхагавад-гите. Вот. Но Бхагаватам он поганой метлой выметает все эти варианты со своих страниц. Бхагаватам не принимает ни в коей мере такие варианты. Дарма проджхита кайта вотра. Вот этот стих проджхита означает учхита, основан от слова учхита. Учхита — это когда мы берем, например, гречку высыпаем и аккуратно пальчиками выбираем зернышки плохие из гречки, отбираем гречку. Это называется учхита. Мы что-то удаляем откуда-то. А прочхита, это когда мы берем метлу и просто слепо, в экстазе, просто выметаем все с чувством, с большим экстазом. И Бхагаватам, он просто буквально, вот я слышал так.
Второй.
1.1.2. Тарма прожита к этому утра. Тармо нирма царанам сатам. Бхагаватам он поганой метлой выметает все проявления ложной, обманной религии, кайтавадхармы. То, что в 7 главе описывается 4 вида кайтавадхармы, по сути. Ну, Бхагаватам их не принимает, потому что Бхагаватам предназначен для тех, кто прошел этот этап. И мы можем проповедовать, Прабхупада это проповедовал, проповедует вот это мотивированное преданное служение. Или мы его не проповедуем, мы его допускаем в начале. Когда человек только подходит к тому, чтобы принять сознание Кришны, мы ему как бы, если можно так уж выразить, разрешаем обращаться с корыстными мотивами к Кришне. А сами думаем, ну пусть попробует. И знаем, что во что это может вылиться. Это может вылиться в то, что он в общении с преданными станет преданным. Он поймет, что это глупо. И нужно стремиться к самому высшему совершенству. Но тема сейчас такая, что духовная жизнь настоящая начинается с платформы, когда мы понимаем, что мы не тело. Самое главное в нашей философии – это понять, что мы не тело, что мы вечные души, слуги Кришны. И это фундамент, на котором вся философия уже вырастает. И никакого понимания достичь невозможно, не поняв сначала это. Прабхупада однажды спросил, что самое важное. И ученики говорили, предлагая разные варианты. Падаль сказал, самый важный момент, самая основа нашей философии, самая как бы суть нашей философии, в чем она заключается. И в конце концов он сам сказал в том, что мы вечны. Нет никакой философии вайшнавизма, если еще не понято, что мы не тело. И другой вопрос. Наша неспособность постоянно находиться в этом состоянии, погруженном состоянии осознания, самоосознания. Мы только стремимся осознать. Да, это тоже правда, что у нас выбрасывает на телесный уровень периодически, часто очень. Но самое большое, самое как бы правильное понимание, самое правильное устремление, самое истинной ценностью преданного любого на любом уровне должно быть понимание того, что он не имеет права быть телом, особенно приняв духовного учителя. Он по отношению к нему, это его первая обязанность, не отождествлять себя с телом и умом. Когда Вьясадева скорбел, Нарада с ухмылкой сказал: счастлив ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами самосознания. Потом он ему называл его Парашарья Махабхага, в высшей степени удачливый потомок великого мудреца Парашары. Он намекает тем самым, что ты сын великого отца, ты не имел права отождествить себя с телом. Это позор просто, не позорь семью, как говорят часто. И готра, согласно ведической культуре, готре, к одной семье относятся потомки непосредственные, связанные телесным родством, и ученики. Там нет различий. В ведической культуре разницы вообще нет. Ученика называют сыном часто того. И есть даже в истории, из-за этого есть определенная путаница. Некоторые концы сложно распутать. Непонятно, он был его непосредственным потомком, или он был потомком его учеников. Даже некоторые... Одна из апасампрадай, Джати Гасани, потомственные госвами, они претендуют на родство с Господом Нитянандой. Но на самом деле, если концы эти распутаны, некоторые исследователи распутали, и оказывается, что они не связаны с ним телесным родством, а все они являются потомками бездетного ученика, бездетного сына Господа Нитянанды. У Господа Нитянанды было два сына, по-моему, два. И у одного из них не было детей вообще. Но у него были ученики. Вот у этих учеников уже были дети. Вот оттуда начинается Нитянанда Вамша, семья Господа Нитянанды. Но они гордятся вот родством, связью с Господом Нитянандой. Но так или иначе, к готре относятся все, и ученики, и дети. И мы относимся к готре. Шрила Прабхупада на этот счет шутил, или даже не шутил, он говорил, что Бхактисиддханта Сарасвати, он присоединил нас к семье, к династии Сарасватов. Сарасвата Брахманы – это очень возвышенная брахманическая семья. И мы являемся вот потомками, принадлежим готре Сарасватов, по милости Бхактисиддханты Сарасвати. Мы являемся потомками Прабхупады. И это родство, оно более важно, чем кровное родство. Кровное родство вообще ничего не стоит. Как вот историю недавно мы слышали про женщин, которые вдруг узнали, что их дети были подменены в роддоме. Сразу начхать на этих детей стало, потому что не из меня и зашло. Но духовное родство, оно глубже, оно вечно. Эта связь уже восстанавливается навечно. Оно более существенно. И мы, как потомки очень великой личности Шрилы Прабхупады, мы представляем его как... Сын является представителем отца. Когда отец покидает это тело, умирает, в ведической культуре иногда женщины имели право не совершать обряд сати, потому что считается, что сын представитель отца, что как бы муж еще остался вот в форме сына. И она может продолжать свое существование, не входить в костер вместе с мужем. И самое высшее понимание, мы не имеем права отождествлять себя с телом и преследовать какую-то иную цель, кроме Кришна-премы. Вот это означает примкнуть к сампрадае, получить посвящение, действительно стать последователем. истинным последователем Прабхупады. Таким образом, мы сейчас говорим о ложном самоотождествлении, которое является причиной всех материальных страданий. Поэтому Нарада сказал, счастлив ли ты? Он видит, что он скорбит. И он сразу, будучи мудрецом, он понимает, что никакая скорбь, она не может возникнуть на духовной платформе, на уровне Брахма-Бутты. Когда душа понимает свою духовную природу, то она исполняется радостью. Брахма-Бутта прасанатмана шочати на кангшати. Она ни о чем не скорбит уже и ничего не желает. И она исполнена радостью, исполнена счастьем. Просто от одного этого понимания, что я не тело, уже человек погружается в блаженство. Так что это как бы все хорошо.
Да.
Я скоро уже начну спрашивать, куда же вы ходите все. А какой стих? Амрама Бута. 18.55, что ли? 18.50 с чем-то.
Это вы там.
Это очень важный момент по поводу удовлетворения, ощущения счастья, удовлетворенности. Оно невозможно на телесной платформе. Шрила Прабхупада говорит в комментарии первой песни к Шримад Бхагаватам, что все люди сейчас одержимы тождеством с материальным телом и умом. И поэтому знание, распространенное в материальном мире, относится, все знание, относится к материальному телу и уму. И это является причиной всеобщей неудовлетворенности. Каким бы человек ни был преуспевающим, он никогда не сможет ощутить счастье, пока он не осознает то, что он не есть это тело. У него могут быть красивые женщины, красивые машины, много денег, положение в обществе, хорошее образование. Даже хорошее здоровье. Но глубокая неудовлетворенность его не покинет. Вот эти все блага, они не позволяют избавиться от этой неудовлетворенности, потому что причиной ее является ложное отождествление. Наша природа такова, что мы не можем быть жизнерадостными, пока не осознаем свою истинную духовную сущность. Это природа дживы, просто удовлетворение и жизнерадостность исключена. В уни страсти есть подобие некоторой радости, но оно непрочное, такое, неглубокое. Есть такие даже люди, весельчаки такие, они такие веселые, шутят, там, к ним люди тянутся, но внутри они очень несчастны, на самом деле. И это просто маска попытки потушить вот эту глубокую неудовлетворенность, компенсировать ее. Настоящая радость возможна только на уровне Брахма-Бутты. Но по милости Майи, иллюзорной энергии Господа, живые существа испытывают какое-то подобие счастья. Это подобие счастья не позволяет им испытать глубокое удовлетворение. Оно помогает забыться лишь на какое-то время. Но причины их несчастности остаются, продолжают существовать. Я как-то своей маме сказал про отца. Говорю, вот посмотри, он прожил жизнь, и вот сейчас вот что он имеет. Ему плохо, он боится смерти, которая вот-вот придет. Он, характер его стал еще более сварливым, то есть память плохая стала, рассудок работает хуже. Разве можно сказать, что он прожил жизнь правильно? Это означает, что жизнь неправильно прожита. Потому что если человек живет правильно, то он становится мудрее, мягче, в нем больше и больше любви к старости. Вот. И он спокоен, он не боится смерти, умиротворен. Так ведь? И она заплакала, потому что она поняла, что это так. В материальной жизни нет счастья, это не реплика неудачника, монаха, который попытался наслаждаться материальным миром и не получилось, и он отрекся. Это про зеленый виноград мы с вами говорили. Нет, это реальный факт, что счастье исключено, невозможно, пока мы не осознаем свою духовную природу. Прабхупада приводит примеры. Это все хороший блок, скажем, для проповеди людям. И Прабхупада приводит примеры по этому поводу. Какие примеры? Птичка и клетка. Помните этот пример?
Угу.
Все помнят. Кто не помнит?
Клетка золотая.
Да, ну даже золотая, но даже не в этом суть. Чистим клетку, птичку не кормим. И потом это чувствуем, завоняло из клетки. Еще какие примеры?
Автомобили водители. Пить бензин не можем.
Да, мы не можем пить бензин. Если мы будем заботиться о машине, мыть ее, заправлять, ремонтировать, но не будем есть, то помрем. Одежда и человек, и одежда, естественно, мы можем стирать рубашку, гладить, но мы должны о себе подумать. И тело – это просто внешняя оболочка, мы должны о ней заботиться, но если мы не подумаем о себе, мы не можем нормально функционировать, не можем быть счастливыми. И рыбка, и вода. Рыбку можно достать, посадить ее на кресло автомобиля Chrysler, дать ей сигару, зубы, посадить рядом апсару, но рыбка не будет счастлива, рыбке вода нужна. То же самое происходит в современной цивилизации, никак не учитываются потребности души. У души есть реальные потребности, учитываются только и отправляются только телесные потребности. И интеллектуальные, которые подчинены телесным. Мы развиваем науку, цивилизация развивает науку ради того, чтобы удобнее справлять телесные нужды. Вот все под... И искусство, музыка, театры, они вокруг точки ниже пояса все крутятся, так или иначе. Явно или грубо, но все туда. Под духовностью некоторые понимают духовой оркестр. Но духовность – это общение с Богом. Пока этого не произойдет, контакта с Богом, душа не может быть счастлива. Это ее природа.
Блин.
Вопрос, Саш.
Можно это объяснить? Вот вы говорите, апсампрада – это секта.
Апсампрада.
Апсампрада – это секта. А вот, ну, как бы... Считается, что вот мы не сект, то есть вот наш сампрадай не сект, другие сампрадай не сект. Какой вот, как отличить? Почему? Они секты, хотя в них тоже может пойти кто угодно, да? То есть я захочу, я могу, допустим, присоединиться к Петрикам там и так далее.
Ну да.
Почему они секты, а вот мы так
озвучим? Ну потому что секта в каком смысле? В определенном смысле слово «секта» ничего плохого не означает. Секта – от слова «сектор», то есть часть целого. Но они не являются частью целого, это лишь условное название. К слову «секта» лучше не цепляться, а именно «апа-сампрадая». Есть сампрадая.
Это как конечная сампрадая.
Да, авторитетная линия, по которой передается в неискаженном виде знания. Когда это знание интерпретируется, и интерпретированное, извращенное к знание, которое называется апа-сиддханта. Сиддханта – это суть, конечный вывод всего ведического знания. Сиддханта – это законченная такая целостная философия вайшнавов. Но когда человек из-за материальных желаний извращает ее, превращает ее в апа-сиддханту и основывает свою деятельность, свою проповедь на извращенной философии, это называется, и вот эта организация, которая создается вокруг этого, на основе этого, является апа-сампрадая, отклонившейся секты от изначального учения вайшнавов. Отличие в том, что они не следуют шастрам. Их концепции не находят подтверждения в учении ачарьев, в священных писаниях и у истинных гуру. Ритвиквада – совершенно дурацкая философия, просто для у людей, у которых не работает просто что-то там, повреждения какие-то умственные. Не, есть мягкая ритвика, есть мягкая, скажем так, ритвиквада, которая есть внутри искон. Вот, это она является способом, на самом деле, выразить преданность Прабхупаде. Там есть преданность Прабхупаде, на самом деле. Просто люди как-то, может быть, ранены плохим примером, тем, что гуру падали когда-то и не могут от этого оправиться, и поэтому на всякий случай никому не доверяют, но держат уже Прабхупаду. Но они не придумывают никакой философии. То есть это состояние простое, открытое. У них просто не хватает веры в то, чтобы веры в кого-то из последователей Прабхупады, для того, чтобы прям лично принять его своим гуру. Но они верят в Прабхупаду и верят в то, что этот институт гуру, созданный Прабхупадой, он авторитетен, что гуру должны быть их ученики. Они это не отвергают, они никакую философию свою не проповедуют. Это люди с духовной, скажем, травмой немножко от падений гуру, которые были у нас внутри искон. Не могут довериться, как-то, пока мешает это. Вот. А есть такая вот ритвиквада действительно для дураков. То есть люди, там то вообще дурацкая философия. Никакой философии. У них есть журнал, называется «Назад к Прабхупаде». Гасай Махарадж сказал, что лучше его, правильнее было бы его назвать «Вайшнава Апаратха». Если был бы такой более достойный ему название, потому что там просто никакой философии, а просто оскорбление вайшнавов, которые всю свою жизнь посвятили служению Мессии Господа Чайтанья. Вот. Можно открыть, и каждый там найдет своего духовного учителя и досье на него какой-нибудь. Не досье даже, а просто какой-то бред.
Че, реально, что ли, правда?
Да, вот это их журнал. Ну вот так, поэтому... Ну, и чисто философски и логически она такая слабая, очень слабая. В конце концов, она...
В Москве не есть тоже?
Есть, да, к счастью. Есть. Ну, просто, чтобы уходили туда, соответствующие люди, должен быть какой-то отстойник.
Кришна, он отсеял.
И как она возникла? Ну, был человек и есть. Он очень хорошо развернулся, очень огромный храм построил, огромный спектр, круг жертвователей, спонсоров. Такой харизматичный лидер.
Это где, вы знаете?
Это в Индии началось все, в Бангалор. Вот. И он привязался к своему положению, влиянию, к власти, ко всему, что он имеет. И не хотел это оставлять. И чтобы это никогда не оставить, чтобы это сохранить, он вынужден был в какой-то доктрине отделиться от искон. Заявить как-то о том, что вот, вы теперь на меня не можете посягать.
А, ну что вы учили? Чем
он просто из меркантильных соображений, из денежных, придумал ритвикваду. Вот. У того самый умный человек, он в нее не верит. Сам. И он сказал, что когда я укреплю свои позиции, я могу и вернуться в искон. Ну так, чтобы меня уже никто не подвинул. Ну никто его не примет, конечно же, в таком состоянии. Но он мне не верит. Верят в нее более-менее умные люди.
Что глазал?
А? Что глазал? Да, не важно. Узнаете в свое время.
Так это ж не один человек придумал. Это ж Прабхупада написал, как временно, что вот были представители, вот он сказал, там, потому что, ну, как его...
Нет, это именно он один придумал. Есть один конкретный человек, с которого несколько, всего лишь лет назад, началась эта зараза распространяться.
Ну да, это что-то было, что после Прабхупады, только там, сколько там, 12 или какое-то там количество было, только могли там посвящение давать, там, по-моему, Кришна, Касана Харас, там еще другие. Были, это же не ритвики, были также.
Ну, они цепляются за какие-то факты и не видят других.
Имеется в виду, это не с него все началось, а до этого и потом?
Нет, это с него началось, потому что этого заблуждения не было никогда. этого заблуждения до него не было. Всем было понятно, что это нормальная ведическая культура, что у учеников Прабхупады должны быть ученики. Вот никакого вопроса не возникало до этого. Он поднял этот вопрос, и до сих пор он поднят. И Прабхупада не устанавливал институт ритвиков. Но он не поддерживал это. Он хотел, чтобы все его последователи принимали прибежище у истинного духовного учителя. И это просто бхакти-шастры, это учение ачарьи. Человек должен принять посвящение духовного учителя. Никакого межпланетного посвящения.
Это, по-моему, когда Прабхупада жил еще, да? Просто некоторые
да,
человеки
да.
не принимают.
Да.
Есть же книжка.
Ну, они, да, но они это используют. Но ритвиквада заключается в том, что сейчас не должно быть ни у кого духовного учителя, а духовный учитель должен просто давать посвящение от имени Прабхупады, то есть Прабхупада дает посвящение. Вот. И ритвик, гуру, не берет никакой ответственности за тех, кому он дает посвящение, он вообще себя с ними не отождествляет. Вот он отдает посвящение, все, Прабхупада дал вам посвящение, или я дал, вообще ерунда какая-то. То есть вот это ритвиквада. Слушайте, это что? Это нормально? То есть выходить вот в течение часа, чтобы все по разу вышли? Да, идите, но может, если можно с этим что-то сделать, сделайте.
Ну, то, что сказали, что Прабхупаде временно, там и они были назначены, а тело имя было. И потом после его смерти вот, там некоторые ну, этим воспользовались, и они сказали, что Прабхупада нас назначил, только мы.
Ну да, просто с другого угла. Можно сказать так. Ну ладно, это не наша тема сейчас. Давайте забудем. Пока. Потом, может, изучите. Есть книги, Джапатак с вами написал,
да.
Исчерпывающие.
Это заблуждение ритвика.
Сто опровержений ритвиквады. Там даже можно просто введение к этой книге прочитать, и достаточно. Все ясно становится. Так. Соприкасаясь как джива, Бхактисиддханта Тхакур, как и во всех главах, он приводит шлоки из шастр, которые недвусмысленно утверждают вот эту истину, истину о положении души, о природе души. И он говорит, что соприкасаясь знаниями о сознании Бога, дживы получают вдохновение от Халадини Шакти. И действуя под влиянием этого вдохновения, возвращаются в духовный мир. Соприкасаясь знаниями о сознании Бога, дживы получают вдохновение от Халадини Шакти, внутренней энергии. И побуждаемое Халадини Шакти, действуя побуждаемое Халадини Шакти, возвращается в духовный мир. Когда Халадини Шакти действует, то Панчитата Прабху думает, вот скоро суббота будет, пойдем на Харинаму, быстрее бы суббота. Думаешь так иногда? Нет? Хочется выйти на Харинаму?
Наверное. Завтра будет выездной Яшинский день.
Саду Санга. Жажда Саду Санга.
Я придумал сейчас.
Сходу. Я тоже сходу придумал.
Еще раз соприкасаюсь с знаниями.
С знаниями о сознании Бога получает вдохновение от Халадини Шакти. То есть тут речь идет о том, что душа спокойно может вернуться в духовный мир. Без вопросов, если захочет, если сделает этот выбор. И соприкоснется с этим знанием. Получает вдохновение от Халадини Шакти и действия, побуждаемые этим Халадини Шакти, возвращается в духовный мир.
отождествлять себя, это к отождествлению все. Вернемся чуть-чуть. С грубым и тонким телом. У него есть грубое тело, есть тонкое. Тонкое — это ум, разум, ложное эго. И тонкое тело является прибежищем шести врагов. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие.
Зависть.
Зависть. Говорят, что когда ум не помнит о Кришне, когда мы не помним о Кришне, в уме нет Кришны, то ум подобен трупу. Он мертвый. И когда Кришны нет в уме, ум, мертвый ум, что мертвое тело обычно делает? Разлагается и воняет. Что от нашего ума воняет? И на этот запах слетаются стервятники. И эти стервятники — это вот шесть врагов. И способ победить их, способ помнить о Кришне. И не фантазировать о Кришне, а помнить о Кришне. Конкретно Кришна должен войти в наш ум. Он входит в ум вместе в форме Шабда Брама, трансцендентного звука святого имени и Кришна Катхи, который исходит из чистых и авторитетных источников от Шрилы Прабхупады и его последователей. И нужно пропитать свое сознание вот этим трансцендентным звуком. Это означает помнить о Кришне, Шраванам, Киртанам. Нужно помнить анусмаран. Анусмаран надо помнить. Не просто смаран, а анусмаран. Анусмаран — следовать в этом памятовании. Правильно помнить. То есть как следует помнить, как надо помнить. О Кришне помнить. Не о синем человеке. Как, например, если мы представляем своим воображением стопы Кришны, то может быть это просто 42 или 43 размер, может быть это ноги утопленника какого-то. Но когда Кришна входит, когда звук входит в наше сознание, то там появляется сам Кришна. Именно сам Кришна. Помнить о Кришне — значит читать книгу Прабхупады, повторять святые имена. Все. Больше ничего. Это... Проходите. Это... Помнить о Кришне — это означает слушать о Кришне, говорить о Кришне с строгом, в четком соответствии с тем, как мы услышали, передавая истинное понимание. И повторять святые имена, петь киртан в должном настроении. Тринада Писамичина. Сколько слушаем, столько и помним. И грубое тело состоит из... Чего оно там состоит? Из семи оболочек: кости, желчь, слизь, семя, кровь и так далее. Их там семь, даже не, я не запоминал никогда, и почему-то не хочется.
Лимфа и гной.
Ну, здорово как. И оно проходит шесть изменений, мы о них говорили. И вот эти вот все процессы отождествления души, ложное эго, заставляет отождествлять его с этими грубыми тонкими телами, идти на поводу у потребностей грубых тонких тел. Вожделение, гнев, жадность и так далее. Стремление к размножению. И действуя, побуждаем на платформе, на телесной платформе, на платформе ложного отождествления, душа действует, побуждаемая обидой, невежеством, действует вот на этом уровне. Я тело, я ум. И эта деятельность называется карма. Вот что такое карма. Это деятельность и последствия деятельности вот на этом уровне. И очень интересно.
На каком уровне?
На уровне ложного самоотождествления. Когда человек отождествляет себя с телом и умом и действует побуждаемый этим невежеством,
все составляющие невежества.
А, не, простите, похоже. А вот шесть рогов, да, а вот эти семь, как называется? Кровь и так далее.
А, семь оболочек.
А, семь.
Есть семь компонентов. Угу. Ложнега, ложное отождествление вводит дживу в заблуждение. И примером этого заблуждения служат вожделение и ужасные поступки, которые совершает джива под влиянием под влиянием вожделения. Запрещенная деятельность и деятельность, свободная от плохой, дурной кармы в соответствии с предписаниями варна-ашрамы, предписанные обязанности и результаты их выполнения, благочестивая и греховная деятельность. Все это связывает дживу все сильнее и сильнее. Интересный момент. Благочестивая деятельность, деятельность в соответствии с предписаниями варна-ашрамы, все это связывает дживу все сильнее и сильнее. Любая деятельность на этой платформе не позволяет освободиться, а связывает дживу все сильнее и сильнее. И как следствие, грубые тонкие материальные тела становятся причиной возникновения множества нежелательных вещей, которые плотным кольцом окружают дживу. Вот это причина материального существования, причина всех страданий, присущих материальному существованию. Откуда берутся все эти импульсы, все эти желания, мысли, из ложного отождествления, из невежества.
Может,
да?
Вот здесь сказано, что должен сказать, что даже благочестивую деятельность связывает душу, да?
Да.
А вот я еще слышал, что деятельность в неблагости, она может способствовать возвышению человека.
Да, может способствовать возвышению. Но здесь говорится о благочестивой деятельности, о деятельности ради каких-то плодов, просто она, эта деятельность согласуется с предписаниями шастр. Но целью ее является не возвышение, а чувство наслаждения.
То есть мотивы.
Деятельность в гуне благости может быть разной, и она может быть духовной или устремляющей к духовному совершенству. Такую деятельность тоже называют деятельностью в гуне благости. Гуна благости не отрицается. Но гуна благости, она может и освобождать, и связывать, об этом говорится в Бхагавад-гите. И здесь говорится о связывающей функции гуны благости. В благости есть эта связывающая функция. То есть человек может обусловиться гуны благости и просто продолжать свое материальное существование жизни, жизнь, рождаясь в гуне благости. То есть не это освобождает дживу от материального существования, а самосознание, деятельность на платформе, понимание, что она вечный слуга Кришны. Если джива действует в соответствии с этим знанием, она освобождается. Если она действует в соответствии с знанием, что я есть это тело, но даже если она действует благочестиво, она продолжает свое материальное существование, она не освобождается. Да.
Но эти Исадев, автор вот этих вот ведических писаний, он специально дал какие-то наставления, чтобы разрушать душу, а не что-то
его. Это очень большая тема, она обсуждалась у нас на Бхагаватам в первых главах. Я просто очень много времени потрачу, если буду говорить. Кто-то знает ответ на этот вопрос по поводу вот, деятельности Вьясадевы?
Да, я могу ему объяснить.
Вот Мандалапати Прабху расскажет потом. Кто хочет, то...
И нам всем.
Да. Было бы неплохо.
На место говорим взять уже.
Да, могу прямо сейчас уйти.
Нет, простите. Просто там.
Сейчас перед перерывом мы сейчас закончим. Что закончим? Карма. Мы о карме начали говорить, что такое карма. И деятельность. Я не знаю.
Да.
Деятельность и ее последствия. Также деятельность, чем последствиями деятельности является не качество, то есть в результате определенных действий в человеке, в грубом и тонком теле человека развиваются соответствующие качества. они могут быть божественными такими, возвышенными, а могут быть низкими, греховными. И, соответственно, такая деятельность привлекает, та или иная деятельность привлекает соответствующие последствия. Либо душа деградирует в низшие сферы Вселенной, либо возвышается. То есть карма, деятельность живых существ в рамках материального творения на платформе состояния невежества, ложного отождествления себя с грубыми тонкими материальными телами, и также является проявлением невежества, забвения своей истинной природы. И все это вот глобальное такое невежество, к которому душа привыкла за множество жизней, является, как бы Синод такой говорит, внешним качеством, внешним и временным качеством души. В действительности душа даже вот в этом состоянии никогда не утрачивает своей вечной природы слуги Кришны. Ее природа продолжает существовать, и она может легко вернуться в свое изначальное состояние.
Временным качеством что является забвение?
Невежество. Невежество является временным и внешним, наносным такой. Это не глубоко, это не затрагивает душу. Это не становится природой души. Природа остается прежняя, вечная слуга Кришны. Невежество — это очень внешнее, наносное, временное качество дживы, от которого она может освободиться, если обретет удачу. То есть по своей природе она чиста. Все, без двух минут, ой, без восьми встречаемся тогда. Ну, никто ничего не говорил.
Не говорили, там уже расписание написано.
Это всегда так?
У нас в среду после обеда на урок труда, ну, так сказать, называем.
Надо уточнить.
Там вроде же было написано, что 4 английские, а потом вместо музыки. Вместо музыки. Кто видел это расписание? Смотрел, там написано после обеда английский, а после английского уже...
Было написано, что до обеда будет и философия, и английский.
Да, да.
А после обеда будет труд.
Ну,
там написано, там не
сейчас. Ладно, тогда сидим. Еще несколько минут продолжим. И потом перерыв до английского. Вас должны успеть. Без 15 закончим. Так, сейчас мы говорили о дживе в майе. Теперь следующий принцип, следующий из Даши Малутат, какой, 7-й уже? Да?
Да.
Да нет?
Да.
А, да, 7-й. И потом 8-й это Ачинти Пхеда Пхеда Татва. Угу. Освобожденные и трансцендентные.
Джива освобожденная трансцендентная?
Да. В этих трех пунктах очень часто звучат одни и те же вещи, Бхактивинода Тхакур повторяет их вновь и вновь. И это указывает на важность того, что мы их усвоили как следует. Он опять говорит, что джива не теряет своей природы. Ее изначальное сознание, служение Кришне, почти полностью угасает, но продолжает существовать. И он говорит, что просто напоминание, малейшее напоминание или случайность пробуждает дживу к ее изначальной функции служения Кришне. И что является этим напоминанием, как происходит это напоминание, или что это за случайность, которая начинает возвращать дживу в ее изначальное состояние служения Кришне, это встреча с саду, с чистым преданным Кришне. Он приводит стих из Шриташатар Упанишады, который в будущем вам надо будет выучить, а если энтузиазм есть, то прямо сейчас.
О, там можно.
6.23. Шриташатар Упанишад. Яся деве парабхактир, ятха деве татха гурау. Тасяй ты катхитах ятхах, тахашанте махатмана. Он приводит в Бхагавадгите, можно по указателю
626?
Найти. 6.23. Шриташатар Упанишад 6.23. Яся деве начинается. Найдите его, кто
хочет. А вот малейшее напоминание, что делает? Пробуждает.
Пробуждает ее к вечному служению Кришне. Я сейчас прочитаю. Незначительные напоминания или счастливая случайность немедленно пробуждают изначальную духовную природу. То есть у нас с вами уже изначальная духовная природа пробудилась в какой-то степени. Это реально. То есть сознание Кришны вряд ли у нас с вами наносное такое и поверхностное.
Скажите, пожалуйста.
Незначительные напоминания или счастливая случайность немедленно пробуждают изначальную духовную природу, которая постепенно начинает утверждаться в дживе. Постепенно. Пробуждают, и она постепенно начинает утверждаться. Соприкосновение с саду – единственный шанс для нее встретить на своем пути такую удачу. Это единственная возможность начать духовную жизнь – встреча с саду. Такова татва, такова истина, это надо понимать. И этот стих – в переводе означает, что только тем великим душам, которые имеют полную веру в Господа и Духовного Учителя, открывается весь смысл ведического знания. То есть это возможно. Встретив саду, обретя веру в шастры и гуру, человек достигает совершенства. Сокровенный смысл ведического знания открывается. Что это означает? Это означает, что просто Господь являет ему себя. Он достигает Господа. В читании Чаритамриты он цитирует стих, в котором сравнение освобождения дживы, вот этого факта, как джива вдруг пробуждается к духовной жизни, сравнивается с тем, как бревно, случайно плывущее в реке, случайно прибивает к берегу. То есть джива, она течет в этой материальной реке, плывет как бревно, и вдруг случайно примыкает к берегу благодаря вот удаче. И может возникнуть вопрос, что значит тут благодаря удаче? То есть неужели освобождение дживы зависит просто от удачи, от счастливой случайности какой-то? Так возникает такой вопрос?
Может,
да. Если удача – это причина уменьшения нашей привязанности к семье, к материальному существованию, то почему тогда говорится, что истинная причина заключена в общении с вайшнавами или в твердой вере? В удаче присутствует элемент слепой случайности, то есть не поддающийся объяснению феномен. И если это единственный источник, из которого джива может получить высший благ, тогда ей нет смысла прилагать сознательные усилия. То есть если все по удаче происходит, случайно, тогда не надо сознательные усилия прилагать. И Бхактивинод Такур, чтобы противоречие это разрешить, объясняет просто, что такое удача. Мы говорим удача, но под удачей там не совсем, не просто удача подразумевается, не случайная удача. Вот это важный момент для понимания вот в этой теме освобождения, освобожденная джива. Что значит удача?
Что это?
Что значит?
Значит, надо тут сначала начать. Джива создана по образу и подобию Господа. Не пишите это, послушайте просто. Она создана по образу и подобию, и так как Господь властвует над всеми своими энергиями, склонность властвовать автоматически переносится в дживу от Господа. То есть в дживе есть эта склонность, есть это желание. И она, джива, также независима в своих желаниях, в том, в своей свободе делать выбор. Она полностью свободна и независима, подобно Господу. И когда она выбирает майю и начинает материальное существование, в рамках материального существования она продолжает выбирать виды деятельности, которые ей надо заниматься. Она выбирает вид деятельности и действует. А Господь, за Господом остается право на власть за милостью. То есть Он властвует милостью. что это означает более простыми словами, что он вознаграждает Дживу, он смотрит, какую награду дать Дживе за ее деятельность. И вот этот момент, это сейчас объяснение удачи, вот этот момент, когда Джива получает плоды своей деятельности, по милости Господа, называется багья, удача. Это общее пока определение. Понятно, что такое удача?
То есть, когда Джива получает
плоды своей деятельности.
Плоды своей деятельности.
Но дает их Господь. Он решает, когда и какие плоды ей дать. Он решает. И вот тот момент во времени, когда это происходит, когда она получает эти плоды своей деятельности, называется удача. И удача может быть материальной, может быть духовной. Кто-то в какой-то момент раз оставляет тело и оказывается на Сварагалоке. Вот, или на Индралоке, или на Чандралоке. И вот это называется багья, удача. Повезло, да? Но на самом деле не повезло, не просто повезло, а это пришел момент, когда она получила плоды своей деятельности. Это момент во времени, когда Джива получает плоды своей деятельности по милости Господа. Господь полностью управляет этим процессом. Он видит, когда и какой плод дать Дживе в соответствии с тем, чего она заслужила.
Значит, милость Господа?
Ну, в конечном итоге, да. Все, что человек имеет, он имеет по милости Господа за свои прошлые поступки. Вот это багья, общее определение. И багья, удача, может быть материальной и духовной. Удача – это достигнутый результат ее деятельности, другими словами. То есть вот это имеется в виду под удачей. И существует два вида вот этих результатов, материальные и духовные. Мирская удача и духовная удача. Два вида удачи. Все виды деятельности, исполняемые во имя духовных целей, таких как служение Вайшнаву, повторение святого имени Господа, поклонение Господу, все они духовные. Как бы ни выполнялось такое служение, как бы ни выполнялось, имеется в виду, даже если случайно, даже если человек вообще не понимает, что он делает, но если он служит Вайшнавам, повторяет святые имена, служит божествам, агьята сукрити, действует неосознанно.
Таким образом он может обрести милость Господа?
Да, таким образом вот эта деятельность, как бы она ни совершалась.
А мы говорили, что гуна там, служение в гунах.
Служение в гунах.
Как это внести?
Служение в гунах, в высших гунах, может помочь накопить сукрити, получить удачу, привлечь удачу. И удача будет заключаться в том, что Джива получит саду-сангу, общение с Вайшнавом, и ее сознание пробудится.
Ну, это понятно, там просто это высказывание, как бы оно не... Можете еще раз прочитать?
Сейчас я прочитаю, да, еще раз. Вот этот момент, он на самом деле очень ясный. Почему на нем все время спотыкаемся, все время его спрашиваем? Есть разные виды служения. Вот. И пока не начнется служение на самом высшем уровне, процесс освобождения не начнется тоже. Мы продолжаем свое материальное существование. Он имеет относительное благо, но он не имеет абсолютного блага. Для того, чтобы прославить процесс преданного служения, мы должны говорить и о той его части, что это благоприятно по-любому. Вот. Но благоприятность его заключается в том, что человек имеет шанс встать на сознательный путь, ну, подняться на высокий уровень преданного служения. Но само по себе оно не имеет большого блага. Это не то, к чему надо стремиться и что надо сохранять. И всегда, когда вы слышите, когда говорят плохо обо всех этих видах служения, надо радоваться и пытаться понять, увидеть себя в том служении, в высшем служении. Понять, что я не должен это все сохранять. По крайней мере, к себе относить это. Я это сохранять не должен. Вот. А по поводу того, как проповедовать, мы должны знать, что служа Кришне даже с материальными желаниями, человек может привлечься красотой Кришны, красотой качества вайшнавов, которыми он будет общаться. Его может тронуть философия, он может в какой-то момент понять, что значит чистое преданное служение. Поэтому надо вдохновлять, пусть они это делают. Но когда человек это уже делает, он должен понять, что он как вылезти из этого состояния на уровень чистого преданного служения. И когда человек мертв духовно, но вдруг случайно соприкасается с вайшнавами, с божествами, со святым именем, то как бы он ни соприкасался, даже если он говорит «Хари Кришна, Хари Рама, где ты будешь, крыша, где ты будешь завтра», как этот из Агаты Кристи, у него песня такая есть. Вот он не думает, что он со зла, а?
Хари Хари Кришна.
Хари Хари Рама, да. Я любил ее слушать, нечего было слушать, у меня не было киртанов просто в тот момент.
Вчера.
Что? Ну, я еще мантру не повторял тогда, чтобы спокойнее было всем. Как бы она ни совершалась, как бы ни выполнялось такое служение, оно зарождает духовный энтузиазм, который в свою очередь приносит искреннее влечение к преданному служению. Этот вкус к преданному служению постепенно усиливается и становится ее великой удачей. То есть вот это просто удача становится великой удачей, когда уже вкус прям к истинному преданному служению возрождается. Вот что такое удача. Это результат деятельности. Это момент, когда мы получаем результат своей деятельности. И духовная удача – это результат на духовной деятельности, которую мы когда-то в прошлом совершили. А причиной того, что мы ее когда-то совершили, является возможность ее совершить, которая есть у всех живых существ без исключения в материальном мире. Даже без выбора. Просто потому что сначала мы это не выбираем. Сначала мы случайно соприкасаемся с вайшнавами и с преданным служением. И такая возможность случайно соприкоснуться однажды с носителями духовной энергии существует одинаково у всех джив во Вселенной. Одинаковое у каждого. Есть шастры, есть четыре сампрадая, есть искон, есть харинамы, есть распространение книг, есть фестивали на Черном море. Вот, все это есть. И это все возможность столкнуться с этим. И когда человек просто рукой дотрагивается до книги, уже его путь начинается. Прабхупада говорил, что просто дотронувшись до этих книг, человек начинает свое восхождение на Голоку Вриндавана. Никуда-нибудь еще. Просто дотронувшись. Он говорил, что просто даже одно слово поняв, человек может достигнуть совершенства жизни. Если он одно слово поймет в этих книгах. Даже, по-моему, он сказал одну букву.
Да, когда он говорил еще, что это зачем купать книгу, это подобно билету. Да.
А в чем-то разница между тем, если распространить просто как бы. Если еще человек не понимает, как правильно распространять преданное, он распространяет книгу, да, дает человеку. И у него ну, желание просто распространить, да, может быть такое как корыстное. Значит. И в чем отличие от этого, от того, что ну, человек, то есть преданный может уже с искренним желанием распространять книгу, он понимает, что человек он обретет вот это знание, и он может его убедить, чтобы он читал эту книгу, да, убедить, что это знание ему нужно. В чем туда разница?
Да в этом и разница. Ну, наверное, в скорости. В том, что во втором случае человек быстрее обретет высшее благо. В конце концов, мы все равно это делаем так, как мы можем это делать. И поэтому, как бы мы это ни делали, главное, чтобы мы это делали. Потому что это делать все равно никто не хочет. И когда кто-то делает это хоть как-то, то все ачари нашей сампрадаи очень радуются и могут закрыть глаза на многие недостатки и пролить тонны милости на нас, несмотря на наши косяки, которые мы там как косим или что с косяками делаем?
Забиваем.
Всех своих санскаров. Видно, учился в университете. научились забивать. Ладно. То есть это самый верный способ получить милость. Руку Госвами, Шрилу Прабхупады, распространять книги. Угу. Так, да.
Удачи спросить. Просто можно вот так трактовать, что человеку в жизни есть свобода выбора. То есть, допустим, такой святой, он хочет спасти самых падших, невзирая на то, что у них там кармы нет, ничего, он идет, и лишь потому, что это его выбор, он как бы не связан с их деятельностью, он сам решает, и свобода воли, она же подразумевает, что это как бы не преопределено. Он дает им этот вкус, это желание. Это может считаться удачей? Или это как-то все равно подпадает под последствия их деятельности?
Ну да, вот это тот самый первый момент, самый-самый первый момент. Можно назвать, сказать, что это удача. Но в результате этого джива обретает удачу в будущем. И вот в более явной форме. Мы были удачливы, мы имели удачу соприкасаться с преданным служением в прошлой жизни. Именно по этой причине, в этой жизни, когда мы его встретили, мы не так долго думали над тем, принять или не принять. Как-то так получилось, что мы приняли. Как-то легко вошло, более-менее. Несмотря на видимые трудности. Это результат того, что мы соприкасались. И можно сказать, о, как повезло. Я сейчас сижу здесь в ашраме, посещаю Мангларати, воспеваю святые имена. Какая удача. На самом деле это не удача, это последствия нашей деятельности в преданном служении. Но по чьей милости мы обрели возможность совершить эту деятельность, это чистый преданный. Мы, Прабхупада говорил своим ученикам, что я ваше благочестие, нет у вас никакого благочестия, я ваше благочестие. Но так или иначе, кто-то должен начать, кто-то должен создать нам это благочестие. И когда мы получаем результат общения с саду, то вот это подходит под это определение.
То есть деятельность имеет в виду не только нашу, в общем. То есть деятельность может быть и преданной.
Нет, здесь речь идет о духовной деятельности, которая привлекает духовную удачу. Совершая духовную деятельность, мы обязательно получим ее результат, духовный результат, это духовная удача. Вот здесь об удаче говорится вот так. Но иметь возможность встретиться с саду, я вот об этом говорил, что эту возможность имеют все. Независимо от своего выбора, независимо от своих прошлых поступков. Есть книги, есть саду, есть сампрадаи вайшнавские, есть искон. Вот я именно об этом и говорил, что когда-то это начинается в какой-то момент. Я попрошу Нимай Сундару попозже начать. Ну, можно сказать, что удача. Но, тем не менее, нужны сознательно. Здесь он объяснял удачу, чтобы отменить вот это представление о том, что не нужны сознательные усилия. Что сознательные усилия, тем не менее, нужны. Потому что удача выражается в возможности совершать сознательные усилия в духовной деятельности, в воспевании святых имен, в служении вайшнава. Именно так эта удача превращается как сам бхагью. Бхагья превращается в сам бхагью, или бхагья превращается в маха-бхагью, в великую удачу. То есть, чтобы удача превратилась в великую удачу, нужно пахать вот в этом направлении, нужно работать, нужно накапливать, нужно совершать деятельность. Вот в этом смысле здесь рассматривается удача. Похоже, что да, только по милости Кришны мы встречаем саду однажды, и начинается наша духовной жизни. Это никак не зависит от нашей деятельности. Это мы не можем привлечь своей деятельностью. Вот этот первый момент, он никак не связан с деятельностью души. Она может вообще никак не заслужить. И чаще всего она вообще никак этого не заслуживает. И даже не чаще всего, ни одна обусловленная душа не заслуживает этого вообще. Она уже предала Кришну, сделала свой выбор, и все, на это можно закончить. Но Кришна не унимается. Кришна пытается вернуть души к себе. История Нарады Муни показывает, как обусловленная душа достигает положения Сиды Пуруши, совершенной личности, обретает духовное тело, будучи сыном простой служанки, Шудрани, похоже. Он вдруг однажды встретил мудрецов, поел остатков их пищи и послушал от них о Кришне. С этого его влечение к Кришне стало расти, природа трансценденталистов стала его привлекать, то есть преданные Господа стали ему нравиться, и их природа, и их качество. И так, в конце концов, пришла смерть. И она наступила, говорится, как вспышка молнии. Вспышка молнии — это очень коротко, очень быстро, раз и все. И в то же время она проливает свет, становится все видно в этот момент. Подобно вспышке молнии пришла смерть. Все озарило своим светом на мгновение. И он вдруг оказался в теле, в духовном теле, в совершенном духовном теле. И далее к этой теме одно тоже важно сказать о концепции освобождения. Что такое освобождение? Ну, можем начать в следующий раз с этого. Ладно, 15 минут первого, наверное, начнет Майсундара. Попрошу его. Или хотя бы 10 минут. Потом подытожим эту тему и закончим. 4. 5.
Саша.
Ну, уточнить точно, а мы сейчас
зависим. Саша.